Глава четвертая. Телега проехала совсем немного, и вдруг Герман Вайс раздраженно пробормотал.
«О, а вот и Адольф Штольцфус!»
Вайс был явно чем-то обеспокоен и крепче сжал поводья черными перчатками. К ним приближалась другая лошадь, запряженная в фермерскую повозку ярко-желтого цвета. В ней высокой горой были сложены набитые мешки, похожие на толстые коричневые подушки. Белую кобылу с впалой грудиной и выпирающими ребрами погонял высокий худой человек лет 70. Вайс, по возможности, сдвинул свою телегу вправо, чтобы разъехаться с ним. Старик хмуро посмотрел на Вайса, затем поднял кулак и, тряся острым костлявым подбородком, прорычал.
«Эту ведьму давно пора выгнать из страны!»
Затем еще что-то добавил, но Роза Рита разобрала лишь
«Будь ты прокля!»
Мистер Вайс молча смотрел вперед. Он крепко сжал зубы, и его руки вдруг затряслись. Цокнув языком, мистер Вайс дернул поводья, и повозка поехала дальше.
«Давай, Никлаус!» — сказал он.
«Надо поторопиться к ужину!» Конь с каштановой шерстью побежал вперед по дороге, таща за собой грохочущую телегу. Эта встреча удивила Розу Риту. Неужели тощий старик понял, что миссис Циммерман — чародейка? Ведь по ней совсем не скажешь. Она ничуть не похожа на ведьму из книги сказок, которая ходит в остроконечной черной шляпе со сцарапанной черной тростью и летает на метле. Миссис Циммерман прикрылась одеялом и вообще могла сойти за кого угодно. Но старик все равно кричал, что ведьму пора выдворить из страны. Роза Рита решила, что незнакомец, похоже, говорил про ее подругу. Спустя некоторое время мистер Вайс указал на огромный гранит размером с небольшой дом слева от дороги.
«Это коттедж Рок», — сказал он. «Здесь начинается моя земля. Сейчас вернем к дому».
Проехав мимо камня, повозка двинулась влево по припорошенной снегом дорожке с редкими следами от колес, которые почти не пользовались. «Уже недалеко», — бросил мистер Вайс через плечо. Роза Рита заметила, что он говорил уже не так дружелюбно, как во время их встречи. В голосе мужчины чувствовались нотки уныния и печали. Неужели их нового знакомого расстроили слова проезжавшего мимо старика? Роза Рита воспринимала волшебные силы Флоренс Циммерман как неотъемлемую часть ее жизни. Но ведь многие относились к колдунам довольно предвзято. Девочка испугалась, что мистер Вайс отменит приглашение на ужин, и им придется снова брести по снегу. Вскоре за большой заснеженной лужайкой, на которой росли голые каштаны, показались хозяйственные постройки. Роза Рита увидела белый отштукатуренный двухэтажный дом, а за ним амбар, первый этаж которого был выложен из камня, а второй облицован деревом и выкрашен в красный цвет. В отличие от большинства других построек, в окрестностях на стенах амбара не было ни одного шестигранного знака. Справа виднелись другие сараи, к одному из них и направилась повозка. Остановив Никлауса перед широкими створками амбара, мистер Вайс повернулся к дочери.
«Хильда, я заведу лошадь в конюшню и дам ей еды. Проводи гостей к матери и скажи, что они останутся на ужин».
Впервые с момента их встречи Хильда заговорила. «Хорошо, отец». У нее был чистый и приятный голос. А немецкий акцент оказался гораздо слабее, чем у мистера Вайса. Она вылезла из телеги и дождалась, пока Роза Рита и миссис Циммерман спрыгнут на землю. «Идите за мной», — сказала она и направилась к дому, бросая на Розу Риту робкие взгляды.
«Вы англичане?»
— спросила Хильда едва различимым шепотом.
«Что?» — удивленно спросила Роза Рита.
«У меня английский говор?»
Миссис Циммерман засмеялась. «Хильде интересно, из их ты народа или нет?» «Всех, кто не относится к пенсильванским голландцам, они называют англичанами. Так что, думаю, нас обеих можно назвать англичанками. Хильда, мы приехали издалека, из маленького городка под названием Нью-Зибиди.
А там все девочки носят брюки?»
— спросила Хильда, украдкой бросив еще один взгляд на одежду Розы Риты. Девочка покраснела.
«Если захотят, то да», — ответила она. «А в холодную погоду в джинсах намного удобнее».
Они подошли к задней двери дома. Хильда потопталась на месте, чтобы стряхнуть с обуви снег, и повела гостей внутрь. Сначала Розарита почти ничего не видела. Даже слабый солнечный свет отражался от снега так ярко, что теперь в доме казалось темно. К тому же у девочки запотели очки. В тусклом помещении было тепло и суетливо. Услышав чью-то болтовню, Розарита поняла, что в доме много людей. Какой-то ребенок вдруг вскрикнул. «Мама! Хильда привела чужаков!» Розарита сняла очки и протерла их краешком свитера, а затем снова надела и заморгала. В комнату, вытирая руки полотенцем, вошла крупная женщина.
«Хильда, да ты вся заледенела!
А кого это ты привела?
А что папа делает? Как прошло с юристом Нутенхаусом? Что он сказал по поводу девушки Дракселя? У тебя ботинки не промокли? О, кажется, скоро опять пойдет снег, да?»
Хильда решила ответить только на один вопрос. «Мама, это миссис Флоренс Циммерман и мисс Розарита Поттингер. Мы с папой встретили их по дороге. Они сбились с пути. Папа сказал, что они останутся на ночь и поужинают с нами». Миссис Вайс схватилась руками за голову.
«Ох, болтушка, ох, болтушка! Деточка, да ты меня с ума сведешь своими разговорами! Раз уж у нас гости, надо все как следует подготовить. Хильда, последи за рагу и попроси Сару поставить на стол еще две тарелки. Поторопись!»
Улыбнувшись мисс Циммерман и Рози Рити, Хильда скрылась за дверью, из которой только что вышла миссис Вайс. Хозяйка пригладила седую прядь и расплылась в улыбке.
«Здравствуйте, миссис Циммерман, меня зовут Сюзанна Вайс. А вы, случайно, не родственница семейства Циммерман из Ганновера? Хотя, конечно, нет, ведь они все амиши, не так ли? Значит, заблудились? Какая неприятность, да еще в такие холода. Где это видано, чтобы в конце февраля так бушевали морозы? О, год у нас был беспокойный, я бы вам рассказала. Хотя неважно. Добро пожаловать. А Розарита вам внучка? У меня две дочери-близняшки примерно ее возраста или чуть старше, Ребекка и Сара».
«Розарита моя внучатая племянница», — сказала миссис Циммерман, которая решила последовать примеру Хильды и ответить лишь на один вопрос.
«Точнее, моя приемная внучатая племянница». «Как мило!» — снова заговорила миссис Вайс. «А знаете, с нами живет мой отчим, дедушка Дрексель. А как и страдался наш бедный дедуля! Всю зиму хворал. Он был вторым мужем моей матери и стал для меня любящим отцом. Родной отец умер, когда мне было всего 2 года, так что я его даже не помню. Мистер Дрексель, храни его Господь, всегда был для меня как отец. Бедняга, он совсем не заслужил таких хлопот и тревог. Надеюсь, вы не против мумикса. Еда простая, но она отлично согревает в такие холода.
А вот и наш папа!»
Зайдя в дом, мистер Вайс встал позади миссис Циммерман и Розы Риты. Он снял широкополую шляпу и повесил ее на крючок. Затем обнял миссис Вайс и чмокнул ее в щеку.
«Надеюсь, ужин вот-вот будет готов», — сказал он. «Мы ужасно замерзли по дороге от туриста Нутенхауса».
«Ну и что там?» — спросила миссис Вайс.
Мистер Вайс печально посмотрел на жену и покачал головой. Миссис Вайс глубоко вздохнула. Эта сцена озадачила Розу Риту. Только что миссис Вайс болтала без умолку, но внезапно жест мужа стал для нее красноречивее любых слов. Миссис Вайс еще раз вздохнула и повернулась к гостям.
«Миссис Циммерман, в ванной комнате рядом с кухней есть горячая вода», — сказала она уже более спокойно. «Вы с племянницей можете умыться и помыть руки. Пойдемте, я покажу».
Они прошли через кухню, по которой бегала целая орава детей. Кто-то закидывал дрова в чугунную печь, другие помешивали еду в кастрюлях, третьи бегали взад-вперед с горами посуды и охапками столового серебра. Один мальчик остановился и внимательно посмотрел на Розу Риту.
«Ах!» — робко вздохнул он. «Какая замечательная шапка!»
Розаліта уже успела забыть про шапочку. Девочка тут же ее сняла и спрятала под верхний свитер, а затем поспешила за миссис Циммерман. После кухни, наполненной суетой, в маленькой комнатке за печкой показалось тихо. Миссис Вайс налила в таз горячей воды, протянула Флоренс полотенце и ушла на кухню.
«Миссис Циммерман», — спросила Розаліта, — «а откуда тот человек на дороге Адольф кто-то там узнал, что вы волшебница?»
Миссис Циммерман сняла с головы импровизированный шарф.
«Вряд ли», — он говорил обо мне. «Думаю, у Вайсов другие проблемы с ведьмами. Вот, можешь вытереть руки от туалета.
А я возьму льняное полотенце». Розаліта вытерла руки.
«А какие проблемы?»
«Потом расскажу», — ответила волшебница. «Пойдем поужинаем, я умираю с голоду». После пережитых за день потрясений Розе Рите совсем не хотелось есть, и тем более не хотелось прикасаться к какому-то мумиксу. Странное название для еды, напоминает что-то египетское, но девочка не знала, чем заняться, поэтому села на одну из деревянных скамеек, которые стояли вдоль длинного массивного стола. Дети Вайсов уже расселись по местам. Кто-то на этой же скамейке, а остальные напротив. Их имена было трудно запомнить. Розаліта села между Хильдой и 16-летней Ребеккой. Чуть дальше расположилась Сара, сестра-близнец Ребекки. Напротив сидел Генрих, бледный худенький 10-летний мальчик, чей беспокойный взгляд напоминал Розаліте о ее полноватом друге Льюисе. Как раз Генриху и понравилась ее шапочка. Рядом с ним сели двое мальчишек постарше. Их звали Ганс и Яков. Но Розаліта не запомнила, кто из них кто. Миссис Циммерман усадили по другую сторону от Хильды. Миссис Вайс опустилась на скамью рядом с ней. Мистер Вайс ненадолго вышел из комнаты, но потом вернулся, ведя под руку старика. Дедушка казался очень слабым, но его голубые глаза блестели. Он был худой и едва держался на ногах. Мистер Вайс усадил старика в кресло в дальнем конце стола и сразу представил их гостям. «Это дедушка Дрексель, отчим моей жены. Дедушка Дрексель — это наши гости. Миссис Циммерман и ее внучатая племянница Розаліта». Дедушка Дрексель улыбнулся и вежливо кивнул, но при виде миссис Циммерман вдруг напрягся. Розаліта заметила, что старик то и дело бросает на Флоренс подозрительные взгляды. Мистер Вайс занял место во главе стола и произнес длинную молитву. Когда он закончил, Розаліта поняла, что проголодалась. Оказалось, что мумикса — это горячее соленое рагу из говядины с картошкой. Миссис Вайс подала томленную капусту, горох в масле, свежий черный хлеб со сливочным маслом и запеченные в тесте яблоки. Розаліта ела с таким же аппетитом, как и остальные девочки за столом. Когда все почти доели, один из старших сыновей спросил: «Папа, а что было у юриста?» Мистер Вайс покачал головой.
«Потом, Ганс, мы же не хотим утомлять гостей своими тревогами. Миссис Циммерман, я рад, что мы смогли вам помочь. Как же вы попали в такую передрягу? По дороге через гору Кедрон зимой мало кто ездит».
Миссис Циммерман откашлялась, прикрыв рот салфеткой.
«Полагаю, вы правы, но мы не местные и не знали об этом. Мы приехали с запада. Нам с Розаліттой нужно отыскать кое-кого из моих родственников, которые живут в долине Камберленд. Но по дороге с нами приключилась беда».
«Ничего удивительного», — сказала миссис Вайс. «О, эта дорога становится коварной, стоит ей только обледенеть. Помню, однажды преподобный Гельмгольц, Герман, помнишь Джозефа Гельмгольца, который прошлой зимой занял пост пастора Браннинга? Так вот, лошадь поскользнулась, и бедняга упал и сломал ногу. Он прополз аж 2 мили, пока не встретил помощь».
Дедушка Дрексель впервые за тот вечер, взяв слово, произнес слабым, но добрым голосом:
«Сюзанна, будь добра, позволь нашей гости договорить».
Миссис Вайс раскраснелась.
«Прости, папа Дрексель, я знаю, что иногда слишком много болтаю».
«Нет, вовсе нет», — возразила миссис Тиммерман. «Напротив, она обрадовалась, что хозяйка увела разговор в сторону. Волшебница понятия не имела, как объяснить людям, что приключилось, если они ни разу в жизни не видели двигателя внутреннего сгорания».
«С вами случилось что-то страшное?» — спросил у Розарита маленький Генрих.
«Ну, наша телега съехала с дороги», — объяснила девочка. «Мы спускались под гору, а дорога покрылась льдом, вот мы и покатились вниз». Ребекка посмотрела на нее, широко распахнув глаза.
«А как же ваша лошадь?»
— спросила она. Розарита вдруг заметила, что все взгляды обращены на нее. Девочка всегда гордилась своим воображением и теперь дала ему волю.
«У нас конь со странностями», — начала она. «Однажды он уже попадал в передрягу и потом несколько месяцев провел в стойле. Теперь, при малейшей опасности, ему кажется, что он сильно пострадал, поэтому прячется и не выходит».
«Вы что же, бросили его в снегу?»
— потрясенно спросила Хильда. «Нет», — попыталась исправиться Розарита.
«Я хотела сказать, что он бежит домой, в свою конюшню, и прячется там. А потом нам каждый день приходится кормить его сеном с подноса и ждать, пока он не решит, что поправился, и не выйдет на улицу. Просто он...» Розарита замолчала.
Все члены семьи не сводили с нее глаз, а миссис Циммерман резко помахала головой, будто говоря: «Нет. Остановись!» И только сидевший в кресле мистер Драксель, понимающе улыбался. Старик откашлялся, и все повернулись в его сторону.
«Кажется, я знаю, что имеет в виду эта юная леди», — сказал он и коснулся лба своим костлявым пальцем.
Розарита опустила глаза и почувствовала, что покраснела. Дедушка Дрексель решил, что она тронутая. К счастью, миссис Вайс начала рассказывать, какой суровой выдалась зима в этом году, и разговор повернул в другое русло. После ужина Розарита и миссис Циммерман настояли на том, чтобы помочь хозяевам убрать со стола. Мистер и миссис Вайс, в свою очередь, попросили гостей остаться у них настолько, насколько им нужно.
«Розарита может остановиться в спальне Хильды, пока мы не сделали пристройку. Это была комната близняшек, так что там есть лишняя кровать», — сказала миссис Вайс. «А вас, миссис Циммерман, мы устроим в комнате Тринке. Это наша старшая дочь. Она вышла замуж и переехала. А ее муж такой приятный молодой человек!»
Пока Розарита вытирала посуду, она заметила кое-что странное. На стене за старой раковиной с ручным насосом висел календарь. Календарь на 1828 год. Розарита подошла ближе. Даты до 23 февраля были перечеркнуты.
«Это сегодняшнее число?» — спросила она у Хильды.
«Да, 23-е», —
сказала Сара, подливая в раковину горячей воды.
Вскоре все легли спать. В маленьком камине плясал веселый огонек. В уютной теплой комнате пахло дубом, сосной и мятой.
Хильда одолжила Розарите мягкую фланелевую ночную сорочку, а миссис Вайс принесла целую стопку цветастых одеял, чтобы девочке всю ночь было тепло. Потом Хильда задула свечу, и единственным источником света в комнате остался красный огонек в камине, но чуть позже и он погас. Девочки разговаривали в темноте, наконец Розарита набралась смелости и спросила:
«Зачем твоему отцу надо было к юристу?»
Хильда ответила:
«Потому что люди считают, что дедушка Дрексель — ведун».
«Кто?» — переспросила Розарита. Она и раньше слышала это слово, но очень хотела разузнать что-нибудь о магии пенсильванских голландцев. Хильда принялась объяснять сонным голосом:
«Ну, знаешь, кто-то вроде злого колдуна. Этой зимой всякое бывало. У людей куры и скот болели и умирали безо всяких причин. Да и некоторые селяне болели. Откуда ни возьмись, вспыхивали пожары. Погорели десятки сараев до домов. Даже школа сгорела дотла 2 недели тому назад».
«Иногда мне хочется, чтобы и моя школа сгорела», — призналась Розарита.
«Ну, я тоже была не против», — призналась Хильда. «Но люди говорят, что проклята даже погода. То выдается теплый погожий денек, будто весной, а потом снова обрушивается страшная метель».
«Не понимаю», — сказала Розарита, — «зачем из-за этих бед ехать к юристу?» Хильда долго молчала, а потом рассказала дрожащим голосом:
«Я же говорила, люди считают моего дедушку колдуном, который наслал на нас несчастье темной магией. Они хотят, чтобы мы отсюда уехали». Хильда расплакалась. Рози Рите стало не по себе. Она не хотела расстраивать новую знакомую. «Мне очень жаль, что так вышло», — сказала она. Хильда хмыкнула. Папа хотел спросить у юриста Нутенхауса, можно ли подать в суд, чтобы люди не говорили про дедушку гадостей. Но оказалось, что закон не запрещает сплетничать, а нам надо поменьше слушать, о чем болтают злые языки.
«Конечно, ведь твой дедушка не маг, да?» — уточнила Розарита.
«Нет, он не колдун, но мне все равно страшно. Что, если нас отсюда прогонят? Что с нами будет?» Розарита прикусила губу. В конце концов, она тоже оказалась в беде. Они с миссис Циммерман потерялись в странном мире и не знали, как найти дорогу домой. «Ничего страшного», — сказала она, стараясь проявить храбрость. «Мы что-нибудь придумаем».
«Спасибо», — прошептала Хильда. Розарита зажмурилась. Произнося эти слова, она обращалась к себе, но вдруг поняла, что Хильда права. Чтобы решить свою проблему, придется сначала помочь ей. Розарита лежала в темноте и пыталась придумать, как это сделать. Прошло довольно много времени, и девочку все-таки разморило под теплыми уютными одеялами. Наконец она заснула, так и не придумав, с чего начать.